Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, в предыдущей программе мы, собственно говоря, рассказывали о сражениях на Украине в июле, начале августа 1941 года. И на эту передачу договорились рассказать про окружение в районе Киева, насколько я понимаю.
Да, киевский котел и оборона Киева в целом. Это действительно одна из самых драматичных страниц войны и вызывающая наибольшие споры. И вообще, с точки зрения войны в целом, это самый большой котел, который был на советско-германском фронте за весь период с июня 1941 года и до перелома в ноябре 1942 года.
Что, даже получается больше, чем в Вязьме?
Если брать как один котел, то есть Вязьма — это все же два котла, Вязьма и Брянск. Он больше. И вообще, есть такая даже немецкая книжка Гаупта, что Киев 41 – самое большое окружение в истории. Но это не совсем верно, я бы даже сказал, совсем неверно, потому что с киевским котлом конкурирует, во-первых, окружение под Дюнкерком, ну, условно под Дюнкерком, это отсечение от главных сил и прижимание к морю англичан, французов и бельгийцев. Их там было гораздо больше. То есть их было под миллион. А киевский котел, это считается, что около 500 тысяч.
Алексей Валерьевич, а как же кино «Дюнкерк», недавно вышедшее на экраны, где там буквально несколько десятков человек стоят у пирсов?
Ну, понятно, что у нас времена, когда озера уже нет, и огромные поля техники до горизонта, это уже не снимешь. И понятно, что кинематограф, он и артиллерийской подготовки нормально не показывает, и масштабы, количество войск. К тому же, момент, который описывается в «Дюнкерке», бельгийцы уже, как говорится, сказали, что мы устали, мы уходим, и сдались в плен. Поэтому,
спасибо за внимание. Да?
Да, всем спасибо, все свободны. Да, поэтому момент, когда действительно окружили, вот, когда действительно они оказались блокированы, он по количественным превосходит. Еще один конкурент киевского котла – это окружение группы армии «Б» в Рурском котле, это уже 45-й год, группа армии под командованием «Моделя». Она тоже сравнима по количеству человек. Поэтому Киев не самое большое окружение в истории войн, с формальной точки зрения, но самое большое единовременно попавшее в окружение количество бойцов-командиров Красной армии. Естественно, началось все не мгновенно, и вообще говоря, если говорить о борьбе за рубеж Днепра, то началось оно с локального, но успеха Красной армии, как это ни странно прозвучит, в то время как главные силы первой танковой группы понеслись рассматривать тушки подводных лодок в Николаеве, третий моторизованный корпус Маккензена вышел в Днепропетровску. На плечах отходящих войск пробежались по мостику наплавному, ворвались в город. Но в Днепропетровске им противостоял такой, прямо скажем, неглупый и харизматичный человек, как Родион Малиновский. Человек, который потом поднялся до командующего фронтом. Тогда он командовал армией. И Малиновский сумел предотвратить вспухание и вскрытие плацдарма в Днепропетровске, причем сделано с помощью бога войны, артиллерии. Там река Днепр делает некий изгиб, и вот этот вот мост, по которому немцы проникли в город, он оказался в положении, когда его удобно было простреливать. Его круглосуточно простреливали из тяжелых орудий. И фактически вот этот плацдарм немецкий, он оказался самым бестолковым. То есть развить с него наступление, хотя формально Днепр был форсирован, развить с него наступление не получилось. Однако участки, где немцы преодолевали Днепр, все же имелись. Имелся достаточно крупный плацдарм у немцев в районе Береслава-Каховки, в нижнем течении Днепра. А наиболее перспективный плацдарм они захватили в конце августа 1941 года в районе Дерьевки. Это под Кременчугом. Захватили они его при свете прожектора. Представьте себе, ночь. Вдруг вспыхивают десятки прожекторов, и по Днепру несутся штурмовые катера. У немцев были такие лодки алюминиевые с мотором, которым управлял один человек, такой весло-мотор. И с пулеметами несутся к острову. Там специально они выбрали участок, где есть островок на русле Днепра, чтобы можно было захватить сначала островок, потом прыгнуть дальше. Такой лягушачий прыжок. И все это делалось ночью при свете прожекторов. Зиеловские высоты, это было отнюдь не первое применение прожекторов, и не мы были дебютантами на этом поприще. Немцам удается захватить плацдарм, и постепенно они начинают его расширять. Но главное отличие, которое не позволило нашим всерьез насторожиться, это было то, что там была сплошная пехота. Это была пехота немецкой 17-й армии, которая медленно, верно расширяла плацдарм, отбивала советские контратаки, прикрывался этот плацдарм с воздуха, но тем не менее беспокойство он внушал ограниченное.
Алексей Валерьевич, а вот к этому моменту, к концу августа, получается, что вот эти все немецкие армии, да, уже вышли на рубеж Днепра, да, то есть 11-е, 17-е, они уже подошли к Днепру.
Да, да. Более того, уже 6-я армия тоже вышла даже и дальше, поскольку в тот момент неудача постигла доселе вполне успешно отбивавшуюся от немцев 5-ю армию Потапова. Вообще армия Потапова была такой костью в горле для немцев. Ее даже не называем ни командармом, естественно. Поминаю Гитлер в своем приказе, приказ номер, директива номер 33-34. Отступавшая по Припятской области армия Потапова, она мешала немцам сомкнуть фланги групп «Центр-Юг». И по выходу из Припятской области, уже ближе к Киеву, немцам удалось окружить значительные силы армии Потапова. То есть выходят они из лесов, и в этот момент у них за спиной смыкаются пехотные клещи. Понесли довольно чувствительные потери те войска, которые раньше вполне неплохо держались. И, кроме того, немцам удалось сходу захватить важный мост Акуниново. Это севернее Киева. Мост прочный, способный выдерживать танки. Существует определенная дискуссия относительно того, использовались, не использовались диверсанты Бранденбурга. Но так или иначе, мост, который прикрывался в том числе зенитчиками, то есть, в принципе, было чем противодействовать, захватывается немецкой 11-й танковой дивизии, потому что в то время, как основная масса танковой группы там ушла на юг, где застряла под Днепропетровском, одна единственная 11-я танковая дивизия, она помогала армии Рейхенау 6-й как-то справляться с советскими войсками в районе Киева. И вот как раз она была инициатором прорыва через вот эту переправу Акуниново. Причем пришлось здесь с немцами воевать Днепровской военной флотилии. И с гибелью кораблей, и с весьма результативными ударами. Но так или иначе, немцы начали охватывать Киев еще из севера, еще в тот момент, когда не наметилось продвижение на юг Гудериан, то есть силы из группы армий «Центр». Но так, да, действительно, вы правы, что на рубеж Днепра вышли и захватили плацдарм.
А вот этот мост около Акунинова, его пытались уничтожить, да? Вот
да, его пытались, да.
Авиация его
пыталась уничтожить изо всех сил, да.
Не получилось? Или получилось?
Скажем так, частично получилось, но он был, во-первых, восстановим, а во-вторых, уже переправились танки, плацдарм был прочным, и, имея прочный плацдарм, можно было уже выстроить понтонный мост, с этим временным понтонным мостом развиваться дальше. То есть тут самое главное, в чем заключается проблема мостов. Не в том, что там вот взорвали мост, не форсируют вообще. Вопрос в том, чтобы форсировать и перебросить через реку тяжелую технику. Потому что если мост взорван, то понятно, что нельзя перетащить что-то. Точно так же было, например, на Западном фронте Ремагинский мост, которому фильмы посвящены. Он же в конечном итоге тоже рухнул. Но американцы сумели переправиться, закрепиться. Так и тут. Достаточно было первого рывка и закрепления на другом берегу. И это позволяло создавать угрозу для фланга и тыла Советского Юго-Западного фронта. Кременчугский плацдарм был, пожалуй, самым крупным. То есть, поскольку его постепенно развивала пехота, достаточно значительные силы, он вспухал, его пытались контрударами ликвидировать, но к тому моменту уже не было танковых сил в составе Юго-Западного фронта достаточных масштабов. Пошли в бой уже первые танковые бригады, достаточно сырые и не очень хорошо подготовленные. Тех сил, которые были до этого, там танковых дивизий, они уже или были выведены на переформирование, или просто перестали существовать.
А пехота наша?
Пехота, опять же, из числа новых сформирований по облегченному штату, с худшей подготовкой, разумеется, не имевшей опыта на момент вступления в бой. Поэтому ликвидировать Каменчугский плацдарм не получалось. Кроме того, немцы сделали очень такой хитрый ход. Они сконцентрировали в районе Кременчуга все понтонно-мостовые части со всей группы армий Юг. Ну, практически все стащили в одно место, потому что Днепр – река крупная, широкая, и для того, чтобы построить мост, способный выдержать танки, потребовалось согнать туда колоссальное количество понтонно-мостового имущества, выдернув его у соответствующих соединений. И вот такая концентрация инженерной техники, она была, можно сказать, беспрецедентной. Главную же угрозу, которую советское командование как раз-таки оценивало правильно, это был поворот на юг 2-й танковой группы. Как мы уже говорили на передаче по Смоленскому сражению, прочное сопротивление, энергичные контрудары в движении на Москву с запада на восток заставили немцев думать о вариантах. И вот этим вариантом было перенаправление удара в сторону флангов, которые казались более податливыми. И действительно, удар по Рославлю, Гомелю приносил немцам лучшие результаты. И они начали двигаться во фланг и тыл Юго-Западного фронта. Это движение, естественно, было замечено, это конец августа, причем в германском верховном командовании были немалые дискуссии на тему о том, стоит ли вообще поворачивать на юг, потому что уже конец августа, близится осень и период распутицы.
Ну да, это логично.
Да, и считается, опять же, что вот этот поворот на Киев является одной из ошибок фюрера. Другой вопрос, что не только фюрер на этом настаивал, но тем не менее поворот на Киев, он был такой точкой ветвления в 1941 году. И, безусловно, это трата и времени, и возможностей. Потому что те соединения 2-й танковой группы, которые поворачивали на Киев, им в любом случае предстояло пробивать советскую оборону и нести потери. Чудес никто не ожидал. Понятно, что после похода на Киев 2-я танковая группа будет в другом состоянии, чем до него.
Ну, собственно, как и получилось.
Да, как и получилось в реальности. Советская сторона решает останавливать движение противника на юг проверенными средствами. Проверенные средства – это, во-первых, контрудары. Фронт под командованием Еременко получает задачу, как это было на переговорах Сталина, это такая уже, можно сказать, расхожая фраза, разгромить подлеца Гудериана. Вот на переговорах со Сталином Андрей Иванович Еременко пообещал разбить подлеца Гудериана. Вот не знаю, за что его обозвали именно так, но, тем не менее, уже все знали, кто командует. И 1-й, 2-й танковой группы, все же на дворе был август. Пленных назахватывали немецких худо-бедно, но достаточно, они рассказали про командный состав и про боевой численный состав, но представление имелось. Поэтому кто перед ним, Андрей Иванович прекрасно знал.
То есть, получается, оценили верно, да?
Оценили, да.
И выстроили целый фронт, получается, да?
Нет, фронт, скажем так, Гудериан поворачивает на юг, а на фланге у него собираются крупные силы, как стрелковой части, так и танковая дивизия, опять же, из вот этих сотых. Также на это направление бросают авиационную группировку. Туда же направляют «Катюши». То есть «Катюши», на самом деле, в 1941 году советское командование расценивало их, ну, не как чудо-оружие, но, тем не менее, как некое маневренное средство, новое оружие с повышенной эффективностью. Хотя, если положить руку на сердце, обычные артполки на пушках-гаубицах МЛ-20 имели эффективность намного больше, чем «Катюши». А кроме того, выстраивают фронтом на север 40-ю армию. Она, надо сказать, не самая слабая была. У нее численность дивизии была там, по 7-8 тысяч человек стрелковых. Об этом в 45-м и не мечтали. И в этот момент также имела место дискуссия между Сталином и Жуковым. Жуков, опять же, есть каноническая версия этой дискуссии о том, что Жуков предлагал эвакуировать Киев и тем самым спасти Юго-Западный фронт. Однако ситуация была несколько более сложной. Георгий Константинович предлагал не вывести Юго-Западный фронт из-под удара. То есть он не предлагал отскочить с Днепра куда-то дальше, на там, сотню, две, три километров на восток. Жуков предлагал эвакуировать конкретно Киев. Киев в тот момент, находившийся практически исключительно на правом берегу Днепра, и на подступах к Киеву, в Киевском укрепрайоне, сидела 37-я армия, которая численно зашкаливала за 100 тысяч человек. Соответственно, идея товарища Жукова была довольно простая. Дорогой вождь и учитель Сталин, давайте сдадим Киев, взорвем мосты, займем оборону по Днепру, вынем оттуда 100 тысяч человек и поставим их против подлеца Гудериана. Но товарищ Сталин против этого резко возразил. Был конфликт. Я думаю, что конфликт на самом деле он зрел за дни и недели до этого. Сталин был, опять же, в целом недоволен ходом Смоленского сражения, потому что все же ожидались лучшие результаты от контрударов советских. И Жукова с начальником генштаба отправляют командовать резервным фронтом. И он был один из тех, опять же, кто Гудериан движется, поворачивает на юг, движется в тыл Киева. Его сбоку пытаются топтать Еременко и часть сил резервного фронта. На самом деле, если по большому счету, то Еременко выполнил задачу, которая была для него реалистичной. Он сковал один моторизованный корпус немцев. Еще один корпус сковывали на Смоленском направлении. И фактически на Киев шел один моторизованный корпус, который двигался вперед, опять же, пользуясь вот этими брешами, образовавшимися в результате катастроф под Рославлем, Гомелем. И сдерживание этого корпуса, оно представлялось советскому командованию задачей, в принципе, решаемой. И вот если, опять же, в ретроспективе оценивать предложение Жукова, оно было довольно толковым. То есть, да, мы теряем Киев. Это жуткий удар по престижу. Это плохо оценят союзники на Западе. Они начнут сомневаться, стоит ли давать русским технику и вооружение, раз они потеряли свою, как говорится, ну не вторую столицу, но столицу крупной республики.
Ну да, и тем более, по-моему, третий был по населению.
Да, по населению он был, да, третий город Союза. И потери Киева, естественно, немцы бы раструбили об этом на весь мир, о том, что мы взяли Киев, фотографировались на фоне лавры, взорванных мостов. То есть это, несомненно, был бы очень сильный удар по престижу в период, ну, не становления все же антигитлеровской коалиции. Союзники обещали помощь еще до войны. Пусть они обещали это полголоса, но они обещали. Так или иначе, это все равно влияло бы на престиж, на ситуацию с переговорами и вообще в целом, как мы опять же говорили про Смоленск, на позицию например, японцев. Поэтому сугубо с политической точки зрения товарищ Сталин считал, что вот эти вот 100 тысяч человек, сидящих в Киевском море, они нужны. Хотя они были хорошо вооружены, там, артиллерия, самозарядные винтовки, нормально.
Но вот с боевым опытом уже люди были.
Да, они уже были обстреляны. У них, так сказать, был опыт, в том числе и результативного контрнаступления против немцев. Но они пока сидели и ждали. В то время как немцы просто обложили Киев после своего неудачного штурма начала августа 1941 года. Они его обложили заслоном, а сами пошли, так сказать, обтекать с флангов. Но советская команда, тем не менее, считала задачу удержать вот этот вот один корпус. Ну, если говорить строго с точки зрения разведсводок, в том числе главного разведывательного управления, нельзя сказать, что вот советская команда считала, что вот там был один корпус. Но тем не менее, те силы, которые там оценивались в качестве двигающихся в тыл Юго-Западного фронта, они оценивались достаточно адекватно, и против них предполагалось перебросить резервы еще и с западного направления, куда, кстати, отправилась дивизия, которая предстояла стать первой гвардейской, это 100-я дивизия, который начинал воевать еще в Минском укрепрайоне, перебрасывали корпус Белова, перебрасывали свежесформированные танковые бригады. И, в принципе, если смотреть, что называется, из карты Генштаба в Москве, считалось, что ситуация пока не такая уж катастрофическая. Другой вопрос, что помимо танков, и об этом, кстати, забывают, когда обсуждают Киев, достаточно часто забывают, на Киев с севера и в тыл Юго-Западного фронта шла еще пехота 2-й армии Вейхса. И то, что армия Потапова потерпела неудачу при выходе из Припятской области, то, что ее, кстати, там сумели поймать в небольшой, но котел, и проблема этого котла была еще то, что он был по берегу реки, то есть людям пришлось бросать всю технику, переправляться, прорываться, и те, кто вышли, они были уже совсем не те, кто попали в это локальное окружение. И даже если бы Гудериана остановили, то вот эта вот масса людей в униформе фельдграу, они бы в любом случае выходили в тыл Киева.
Алексей Валерьевич, а вот вы упомянули правление 2-й армии. Я так понимаю, оно было в резерве, да, на 22 июня?
Да, оно на 22
июня. В первых боях не участвовало, да?
Да, оно пошло в дело уже в июле, когда немцы сформировали 4-ю танковую армию, мы это вот обсуждали, Смоленское сражение, а пехоту они отдали под управление Вейхса. Тем не менее, уже немалые силы были собраны, несмотря на организационные перестановки в группы армий-центр. Вот это вот на стыке двух групп армий, то есть они стояли, что называется, плечом к плечу. 6-я армия Рейхенау под Киевом и чуть-чуть в обход него, и Вейхс. И истощение сил тоже Потапова на поступы Киева-Севера, оно в любом случае означало ситуацию близкой к катастрофической. Другой вопрос, что эта катастрофа была бы отложена.
То есть такого стремительного прорыва.
Да, да, поскольку пехота, это все же пехота.
Плюс она местность идет пешком, не очень,
да, хорошая для наступления. Лесистая местность, да. Нельзя сказать, что это было бы повторение Умани. Это было бы в меньшинстве.
А можно еще такой вопрос, вот чуть-чуть отскочив, вот про ситуацию с противоречиями в советском руководстве, вы так довольно-таки подробно рассказали. А вот кроме Гитлера, действительно ли вот немецкие все генералы, да, они, как они потом писали в мемуарах, они были так против наступления на Киев, вот именно со стороны группы армий-центр? Или это все-таки преувеличение?
Противодействие этому было, но противодействие оно было, я бы сказал, еще и с точки зрения ведомственных интересов. То есть тот же фон Бок, командующий группой армий-центр, он был еще не заинтересован в разбрасывании его сил, которые ему были в самом начале, по разным направлениям. Но тем не менее, так сложилось, что Гудериана отправили к Гитлеру отстаивать, чтобы никакого поворота не было. В итоге он согласился на этот поворот. То есть, в общем, с точки зрения того момента, именно август, конец августа 1941 года, с решением идти в сторону фланга, все так иначе согласились.
Но первоначально имели другое мнение, да?
Да, имели, они... да, считали, что надо продолжать наступление на Москву, и они имели право так считать, то есть это действительно было... свои плюсы у этой стратегии тоже были. Но, тем не менее, все понимали, что у нас есть группировка, нацелена на Москву. Здесь, сбоку, на фланге, находится целый Юго-Западный фронт советский. И для того, чтобы от него отгородиться минимальной прочностью заслон, нам надо потратить силы. Кроме того, часть сил мы вынуждены против него задействовать в любом случае. Так мы можем его побить, и сосредоточить все на одном направлении. То есть не только даже дело в заслоне, потому что, как говорят, вот Красная Армия, она была не способна нанести там могучий удар, который бы довел до Смоленска, и вообще создать бы серьезную угрозу группы армий-центра. Да, это так. Я согласен с тем, что Юго-Западный фронт не мог развернуться и шарахнуть так, что немцы были бы вынуждены вот прям сразу остановиться, стой, раз-два, у ворот Москвы. Нет, это не так. Но сила удара на Москву, она была бы меньше. Она бы в любом случае была меньше на те дивизии, которые стояли бы заслоном против Юго-Западного фронта, и меньше на часть сил той же первой танковой группы, которая отправилась вместе с другими танковыми группами двигаться на московском направлении. 11-я танковая дивизия, которая находилась под Волоколамском в октябре 1941 года, она была же с первой танковой группы. То есть это как бы часть сил, в том числе изъятых из группы армии Юг, была задействована. На самом деле симметричная ситуация была под Берлином в 1945 году. И Берлин тоже не пошли штурмовать в феврале 1945 года. Зачем? Сначала надо побить в Померании немцев, а потом и параллельно побить в Силезии. В Померании побили вообще просто на ура, в Силезии чуть похуже получилось, но в Восточном Померании вообще, так сказать, всех разорвали в клочки. И после этого на берлинском направлении была толпа из стрелковых и танковых соединений, достаточно для того, чтобы в итоге завершить берлинскую операцию за две недели. Симметричная ситуация у немцев в 1941 году. Они как? Мы последовательными метаниями наносим поражение Красной Армии на флангах, и за счет этого собираем все, что можно, в один большой кулак и прыгаем на Москву. То есть у этой стратегии тоже были свои разумные аргументы. Поэтому вот эта дискуссия, она была заострена, естественно, в мемуарах, но согласие, так сказать, принципиальное, нельзя было выдвинуть принципиальных возражений против того, что предлагал, так сказать, фюрер с концентрацией сил на флангах. Это тоже были разумные аргументы, с которыми были согласны чины, так сказать, в верхах в Берлине, и в том числе и на уровне групп армий. Поэтому этот поворот, несмотря на то, что потратили на него время немцы, у него были рациональные причины. Это не то, что там фюрер, как говорится, взбесился, грыз коврик и заставил всех, так сказать, идти на юг, несмотря ни на что.
То есть вполне здравая идея была.
Да, идеи были здравые, и нельзя сказать, что немедленный бросок на Москву однозначно бы обещал больше успеха. Поэтому поворот на Киев и удар по Юго-Западному фронту, как потом скоро выяснится, с двумя танковыми группами, он преследовал задачу концентрации усилий на московском направлении через обозримое время. Но при этом следует подчеркнуть, что вообще вот это все это уже начиналась импровизация. То есть «Барбаросса» как таковая, изначальный план, он уже был отложен. Понятно, что именно так он не идет. Начинались импровизации. Даже если бы у немцев в штабах немецких сидел высокопоставленный советский разведчик, то шансов вовремя доложить о том, что происходит, и предупредить о том, что бегите из района Киева, не факт, что это бы реализовалось. Концентрируя усилия против Гудериана, то есть собирали все, что можно, чтобы остановить продвижение Гудериана на юг. И если посмотреть на карту Генштаба, то можно было так: Гудериану надо идти от там, точки А в точку Б на соединение с Кременчугской группировки там, сотни километров. Он это не дойдет.
То есть думали, что он пойдет до Днепра, да?
Да, что будет Умань только в увеличенном масштабе. То есть реальная угроза, да, ему навстречу пойдут там пехоты, но они ломанутся опять же пешком, и до них идти навстречу вот так вот, это долго.
Ну да, 500 километров надо примерно.
Ну там на самом деле, если посмотреть, что он довольно глубоко вклинился, там конфигурация была такова, что в принципе вот этот вот перешейк, он был меньших размеров, но тем менее, вот, объективно подходя к тому, что вот смотрели у нас в Генштабе на карте, говорили немцев, это пока не взлетит, и давайте держаться. Потому что предложения были, на самом деле, Будённый, который командовал юго-западным направлением в тот момент, он был сильным интуитом, то есть человек с развитой интуицией. Вот он чувствовал, что вот не так. Вот что-то...
Он полвека просто воевал, наверное, из-за этого.
Да, он полвека воевал, и вот он, может быть, даже не имея рациональных каких-то объяснений, потому что вот, вот эти все переговоры в верхах, там, когда его убеждают, там, Шапошников, что, ну, вы понимаете, так и так, вы уже один раз отступали к Днепру на хороший рубеж, там две армии потеряли, Мазаченко с Понедельным, мы вам разрешим, и что?
Вы опять потеряете две армии.
Да, вы потеряете три там. Да, то есть как бы тоже, в общем, рациональные убеждения, и в какой-то момент принимается решение о том, что Будённый, нет у него внутреннего согласия с мнением Москвы, его снимают и ставят Тимошенко вместо него. буквально это происходит в последний критический момент. И вот Будённый, он вот, может быть, если бы вы послушали, что пора бежать, но рациональных, опять же, аргументов в пользу того, что точно так же, как не было однозначного рационального аргумента, давайте бежим на Москву со стороны немцев, также рациональных аргументов, давайте все бросать и бежать от Киева дальше на восток, их не было, потому что Днепр — это хороший рубеж.
Ну, никто не рассчитывал, что немцы вскроют плацдарм, да,
на Днепре. Да, вот Днепр — отличный рубеж. На нем можно было обороняться на том самом злосчастном фронте 40, а то и 50 километров. Если с этого рубежа отходим, немцы в любом случае переправятся, они потратят на это 2-3 дня, они, ну, все равно, они переправят. Даже если, как говорится, гонять понтонами тяжелую артиллерию через километр Днепра. Они все равно с этим справятся и побегут за отступающими дальше. И кто в этой гонке выиграет, особенно когда есть в этой всей кампании противников танковой дивизии, было непонятно. Поэтому принимается решение все же держаться до последнего момента. Но в ночь с 11 на 12 сентября 1941 года происходит страшное. Это страшное, это была переправа танков на Кременчугский плацдарм. До этого, если мы смотрим советские разведсводки, где находится группа армии Калиста? Ну, она там под Николаем, где-то в полосе Южного фронта, наверное, немцы хотят...
Через Каховку.
Да, через Каховку, там Крым, перешейки, еще что-то там. Ну, какие-то у них есть еще вполне рациональные причины торчать именно там. И вдруг они садятся за рычаги танков и несутся на всех парах к Кременчугу. Вот отследить вот это движение разведка не смогла.
Но это можно было сделать только авиаразведкой качественной.
Если эти марши идут по ночам и прикрыты, то и авиаразведка могла не вскрыть. На самом деле могла здесь помочь хорошая радиоразведка. Вот если как союзники в 44-м слушать эфир и ломать все коды, были неплохие шансы это вскрыть. Ну, естественно, авиаразведка плюс ломание кодов. Танковая группа Клейст на всех парах несется к Кременчугу. Вот эта орда инженерных войск строит циклопических размеров мост. Мост реально был... Такой мост можно было построить только один. На всю группу армий только один мост. Потому что он был длиной километра, был способен выдержать 20 тонн. 20 тонн — это танк обычный немецкий. Либо тягач тяжелым орудием. При этом надо было обеспечить зонтик зенитный и истребительный над этим, потому что понтонный мост таких размеров, если на него хорошо налетят, его разнесут, его потом и не починишь. То есть, в принципе, если, опять же, знать заранее, можно собрать авиацию в кулак и бросить, вот, как говорится, любой ценой разнесите этот мост. Потому что резервов на его починку уже не было. Ночью переправляются танки сходу. Утром идут в наступление. Как это произошло? Очень просто. У немцев был панцир-шоколад. То есть психостимуляторы. Они могли, сидя всю ночь, сидеть за рычагами, а потом утром еще поехать в атаку. Почему? Наелись первитина, который сейчас, ну и тогда, на самом деле, считался наркотическим средством. Но это психостимулятор, который позволяет не спать длительное время. И вот этот вот бросок. И дальше это все на первитине. Там, где мы ждем, что только пехота... В бой идут танки, которые выскакивают, как чертик из шкатулки. Их никто не ждет.
Причем чертик таких размеров, что сразу становится...
Очень страшно, да. Они за день проезжают, ну, не 100 километров они все же проехали. Они доехали до Лохвицы, это где-то километров 50-70. Тут начинают чувствовать, что все пошло не так. Тут уже и Шапошников начинает чувствовать, что все пошло не так. И даже вот Шапошник, видимо, все же его тревожило, что немцы могут перебросить танки. Он такую фразу оборонил, что можно было бы предположить. Но вот, видимо, рационализировать это в свое время не смогли. Противодействовать этому броску нечем. Потому что в попытках сбить немца с Каменчугского плацдарма, те, кто его пытались сбить, они уже оказались изрядно потрепанными. Кроме того, заслон крепкий достаточно. Там и эти танки и идут навстречу Гудериану. Вокруг ничего нет. Никаких резервов нету.
Потому что Гудериан к этому времени пробился тоже через Брянский фронт, да?
Он не, на самом деле не через Брянский фронт, он мимо Брянского фронта, через загнутое к северу крыло Юго-Западного фронта, пробился до Лохвицы. Тэмон, в принципе, остановился. Справедливости ради, надо сказать, что дальше Локвица он бы далеко не ушел.
Ну, то есть, как наши и предполагали
первоначально. Да, да. То есть, опять же, когда приехал Белов, когда бы еще кого-нибудь, когда там восстановили бы моторизованные дивизии, переформированные в стрелковые, напротив него бы кинули. Вот его бы одного, его бы, скорее всего, удержали. Он бы дальше не ушел. Тут выскакивает Клейст. И своими, так сказать, двумя корпусами имеющимися выходит на замыкание котла. При этом наши уже начинают операцию против Лоховицы. Вот этот корпус Белова, бригады, дивизия Русьянова, они уже втягиваются в бой. И деблокировать вот это вот окруженных их нечем.
Ну, получается, если у Клейста было, получается, уже переправлено два моторизованных корпуса, то против них надо было собирать серьезные уже войска.
Да, серьезные силы. Понятно, что надо было, им надо было пройти большое расстояние, выставить немалые заслоны. Но тем не менее, вот этот вот бросок навстречу друг другу с перерезанием коммуникации, он состоялся. Да, я не могу сказать, что у Юго-Западного фронта не было боеприпасов и патронов. У них были склады в районе Киева. Но эти склады, они все равно не обещали долго высиживать в этом котле. Кроме того, немцы замкнули и сразу же начали двигаться вовнутрь. То есть нужно было выстраивать еще один фронт, кстати, уже не на запад, а на восток, как бы себе в спину. И вот это уже катастрофическое развитие событий, с которым ни Тимошенко, ни Шапошник уже справиться не могли. Ситуация усугубилась тем, что вот в отличие от Павлова, Кирпонос начал переспрашивать, а можно ли мне отходить. Ему привезли устный приказ, и он стал этот устный приказ переспрашивать. Потому что понятно, что если что, он не мог достать из планшета бумажку и положить, сказать, мне приказали, я не сам враг народа, диверсант и троцкист недобитый, а мне приказали, я отошел. И оставил матерь городов русских.
Но опять же, судьба Павлова, наверное, его немного могла, не могла не волновать.
Да, вот Павлов, да, вот Павлов был человеком, который не стал спрашивать Москву, а приказал отходить. Но его не за это, конечно, отдали под суд. Но, тем не менее, вот это вот опасение, то, что я выполню устный приказ, а потом с меня за него спросят, он присутствовал. Тем более Кирпонос был все же не таким зубром, как тот же Буденный. Это человек, который в финскую командовал стрелковой дивизии. Пусть он там прошел предыдущие ступени, но тем не менее он не был человеком, уже пообтершимся в верхних эшелонах. Кроме того, уже уехал от него Пуркаев, начальник штаба, и такая креатура Жукова. У него был начальником штаба на тот момент Тупиков, бывший военный атташе в Германии. На самом деле, человек недюжинных аналитических способностей, он написал аналитическую записку в апреле 1941 года о том, что Германия на нас нападет. Но это была одна из немногих документов, в котором правильно оценивалась обстановка, который прошел мимо. И вот Тупиков был автором панических слов, которые прямым текстом, прямо из Москвы сказали, что вы нам шлете, какие панические слова. Но Тупиков, видимо, понимая, что все рушится, написал, что понятная вам катастрофа дело нескольких дней. То есть он прямым текстом отбил Москву, что все кончено. Ну, там отхлестали за то, что он панические директивы шлет, но тем не менее он сказал чистую правду. Катастрофа случилась. И проблема была, собственно, в том, что и прорываться назад было тяжело Юго-Западному фронту, потому что на самом деле Потапов потом, когда командарм Потапов попал в немецкий плен, он говорил о том, что, в общем, проблема была в том, что и управление потеряно, и на нас давила пехота с севера на Киев, и нужно было от нее оторваться и уходить. Деблокировать тоже нечем. То есть дивизии, там, не знаю, танковые дивизии двоенного формирования, чтобы ударить и добежать и пробить коридор, не было. Котел колоссальных масштабов. В него попало где-то 450 тысяч человек именно в котел вместе с железнодорожными войсками, НКВД, в общем, военными строителями, все. Вот все, кого посчитали, из них в итоге, как бы забегая вперед, скажу, что из них вырвалось примерно 20-30 тысяч человек. Остальные оказались окружены и вскоре раздроблены на несколько частей. поскольку немцы всегда котлы стремились дробить. Попытки прорыва были. Немцы, опять же, зная, что будет, они ставили заслоны, включая танковые части. И вот эти вот несколько очагов сопротивления. Один очаг был под Киевом. Как раз вот армия Власова. Сам Власов, он, в общем, как говорится, выходил лесами и кружными путями. И, как ни странно, из этого дальнего угла вышел. Еще одна была в... Группировка 26-й армии, ее командарм Костенко, он вышел в итоге. Небольшой группы кавалеристов, он сам был кавалеристом, и как он умудрился, непонятно, но вот, видимо, так сказать, обходя заслон и кавалерийским чутьем, сумел преодолеть его. Остатки 37-й армии, которая вот это сидела в Киевском море, они пошли на восток. Причем были такие картины, что по шоссе в сторону Перятина, то есть от Киева на восток, шли машины в 5 рядов, их постоянно бомбили, уже на это никто не обращал внимания. Горящие машины просто скидывали в кювет и ехали дальше.
Апокалиптическая какая-то картина.
Апокалипсис, причем он остался, естественно, всех на немецких фотографиях. Вот эта опыляемая авиация, уходящая колонна, которая пытается оторваться. Под Еготином вообще произошло, там немцы, опять же, пришли с севера, там находилась дивизия, которая штурмовала Брестскую крепость, чтобы было понятно, что они, так сказать, пришла на против Юго-Западного фронта толпа. Там была ситуация, что железнодорожный путь. Немцы уже понимали, что с русскими, так сказать, надо воевать по-настоящему, по-взрослому. Они не просто взорвали рельсы, они заложили мощный заряд взрывчатки и разнесли насыпь. Сделали это буквально за несколько часов до того, как из леса вылетает бронепоезд. Вместе с ним идут кавалеристы в атаку в конном строю. Это произошло настолько быстро, что они налетели на этих немцев, которые сидели у взорванного полотна. И кавалеристы их рубили в конном строю. Причем, опять же, как пишется в истории 45-й дивизии, они прорубали стальные шлемы. То есть, видимо, мужики были достаточно крепкие, но, может быть, так сказать, и шлемы бракованы, как какие-нибудь австрийские. Но тем не менее, немцы жалились, что им русские прорубали шлемы. И вот этот вот эшелон, который пытался пробиться с помощью бронепоезда, он был вынужден остановиться. То есть останавливались, потому что огромная яма. Если попытаться рваться дальше, то просто будет крушение. Из этого эшелона выходит много людей и идут в атаку. Причем, как опять же утверждают немцы, среди атакующих были женщины. Ну, вероятно, все медицинский персонал. Они переживают, так сказать, вот эту вот атаку. Кто-то умудряется прорваться. То есть кто-то потом лесами уходит. Но, тем не менее, Еготин – это на полпути. То есть если привязываться географически, есть Киев, есть Еготин, и немцы еще где-то там под Лохвицей. То есть если прорваться через Еготин, это еще довольно долго надо идти.
То есть получается, что немцы еще и пехотное кольцо
окружения замкали. Да, в том-то и дело, что они даже пехотный заслон на коммуникациях. Причем из соединений, из группы армий-центр пришедших.
Это которая вторая армия, да, наступала?
Да, вторая армия. Вот эта 45-я ПД, сформированная в Австрии изначально, она вот стоит под Еготином, переживает вот эту атаку кавалеристов, рубящих шлемы, там женщины, это бронепоезд, в общем, неприятные минуты, я думаю, что даже не минуты, а часы, но отбивают эту атаку и начинают идти вперед, загоняют в леса. То есть они идут с востока на запад, загоняют в леса, и вот этих вот окруженцев с ними воюют с помощью артиллерии. То есть, несмотря на то, что окруженцы, у них, понятно, с воздуха долбят, транспорта нет, и они, в принципе, только со стрелковкой, ну и с этим бронепоездом. Их долбит тяжелая артиллерия в лесах. И бои идут там несколько дней, что называется, завершаются только ближе к концу сентября. Хотя окружение состоялось 12 сентября, формально замкнулось окружение под Киевом. Бои идут до 27 сентября минимум. Группа вот это, под Костенко – это Оржица. Это, как говорится, фланг ближний к Кременчугскому плацдарму. Там тоже была апокалиптическая картина, когда уже зажали немецкой пехоты со всех сторон окруженцев, и они, чтобы немцам не достались, подожгли все машины. И вот поднимался к небу вот этот вот дым от множества горящих грузовиков, а многие еще стрелялись, то есть не сдавались в плен, предпочитали застрелиться. Кто-то прорывался и уходили кружными путями. Точно так же уходил штаб Юго-Западного фронта. То есть понятно, что у штаба были броневики, у него был отряд охраны с самозарядными винтовками, но тем не менее в итоге Керпонос был ранен, погиб тоже при не до конца выясненных обстоятельствах тупиков, вышел Баграмян. На самом деле, опять же, сейчас выложено на памяти народа несколько вот этих вот написанных от руки. Баграмян написан на какой-то упаковочной бумаге. Рассказ о том, как он выходил из окружения. То есть тут был именно вопрос выбора, кому повезет, не повезет. Потому что лесами где-то переправа разделялась на живых и мертвых. Кто-то наталкивался, опять же, как немцы пишут, что поставили заслон зенитки, зенитный автомат на нас из леса выходит, увидели зенитки и уже сами поняли, что все закончено, положили, сложили оружие. То есть поняли, что их вот сейчас разнесут на клочья из автоматических пушек, и ну, все, нам не повезло, мы сдаемся. И вот эти все люди, они бились до исчерпания возможностей, потом, да, пошла уже сдача в плен. Немцы заявляли официально, что они 600 тысяч плен, но это на самом деле сумма нескольких сражений, включая Гомель. Если открыть, так сказать, посмотреть детализацию этой цифры, то это не Киевский котел, это еще вокруг него. Так реально там 1400 пленных, опять же, даже с некоторыми сопутствующими, вот, опять же, избиением 5-й армии на выходе из Припятской области. Потапов попадает в плен, опять же, один из наших лучших командармов. И вот он как раз и говорил о том, что проблема еще была не только танки, но и пехота, которая нас уже давила, и вот их бы в любом случае загнали в леса под Яготином. Но, может быть, через неделю. И образуется гигантская брешь во фронте, которую, в общем, нечем было закрывать. Перебрасывали там элитную пролетарскую дивизию под Штеповку, восстанавливали фронт. Но это уже было дело Тимошенко. То есть это уже он в конце сентября, в начале октября восстанавливал фронт с нуля. Но это, естественно, как восстанавливал? Он просто разменивал время на расстояние. Он отходил назад, как собирал части. Ну, это все закончилось там, в ближайшее время и потери Харькова с танковым заводом, который эвакуировали, но только частично. Опять же, говорят, а вот что мешало сесть в районе Киева и обороняться до последнего? Но тут вопрос в том, что люди все же не камикадзе. Людям нужна была надежда. И вот этой надежды для тех, кто отходил к Киеву, им все же не было. Вот те, кто шел через Яготин, там, через вот эти вот прорываться, силовой прорыв, они хотя бы надеялись прорваться. А если они остаются в районе Киева, то это ну, просто нет надежды. Без надежды люди тяжело заставить там, даже десятки тысяч человек сражаться без надежды вообще ни на что.
Ну, может быть, еще не хватило какой-то харизмы тому же Кирпоносу. Может быть, если был человек уровня Буденного того же, может быть, он как-то попытался бы объединить.
Ну, все равно вот стать, что называется, в котле и до последнего держаться, ну, вот для этого нужно было вот, вообще, чтобы все лучи надежды со всех сторон погасли. А так было же, что мы пойдем на восток, нас деблокируют, нам пришлют, что называется, Конников-Белова, нас как-то выручат. Хотя реально с выручек были большие проблемы, просто ну, не было уже резервов, чтобы, так сказать, еще и нанести достаточной силы удара. Вот эти вот Белов втянулся в бои с Гудерианом под Луховицей. И вот немцы полностью реализовали вот этот вот поворот на юг. Они собрали большие силы против Юго-Западного фронта, которые ему было достаточно с первоначальных расчетов, чтобы его разгромить. Две танковые группы. 6-я армия, 17-я армия, 2-я армия. Это была огромная масса войск, выдержать удар которой Юго-Западный фронт уже просто не смог. Они так, в общем, более-менее держались 22 июня. Потому что у них постоянно отбирали резервы, они более-менее держались. И вот пришел момент, когда вот все, наступил час, когда уже вот это все надломилось.
Ну, то есть выстроить фронт им на восток еще у них, видимо, даже и сил особо не
было. Они выстроили частично фронт вот мгновенного вот такого вот. В принципе, при худшем раскладе сил это бы все схлопнули очень быстро, если бы они вот замкнули, развернулись, пошли к Днепру и всех затоптали. Но вот так вот им какой-то фронт выстроили, там собрали вот восстанавливаемые дивизии, вот эту моторизованную дивизию, бывшую из 4-го мехкорпуса. В общем, некие силы сумели выстроить фронтом на восток. То есть мгновенного коллапса не произошло.
Наверное, это позволило как раз армию Сталина вывести, да? Ой, господи, Сталина, Власова.
Не, в том-то дело, что она шла через Яготин, и там в лесах и погибла. А вот отдельные люди сумели выйти. То есть кто-то сумел выйти, в том числе, кстати, Власов.
А из самого Киева, получается, с правого берега все-таки вышли, да, войска?
Они их, нет, как, был отдан приказ, оставляем. То есть, когда это уже было числа 16 сентября, когда был приказ на общее отступление, вывели из Киевского Ура через мосты, и мосты за собой взорвали. И традиционный сюжет немецкой фотохроники из Киева – это взорванные мосты в Киеве. То есть, вышли и потом пошли через Яготин на восток. Но уже прорваться не смогли. То есть понятно, что вот если бы этот козырь вывели там раньше, может быть, были еще варианты. Но для этого надо было, так сказать,
слушать Жукова и Будённого.
Да, и вот даже не столько Жукова, потому что Жуков он там сильно заранее предлагал, а вот Будённого, потому что Будённого вот его сразу тебе не нравится политика Москвы. Все, мы тебя меняем.
Это опять же говорит о том, что вот у военачальника не только рациональные какие-то, да, должны быть, но и вот какая-то чуйка. Это вот отличает, да, наверное?
Да, безусловно, это наука и искусство. Вот есть наука рациональная, 300 километров на километр фронта для прорыва. Ну, знать, где, что, чего. Вот это ощущение, вот как бы понимать, это как вот музыкальный слух. Можно закончить 10 академий, но вот этого слуха на сражений не иметь, а можно, как говорится, выйти из среды, как говорится, низового, из крестьянской среды, но вот эту вот музыку-то слышать. Вот если слышать эту музыку и, опять же, к ней прислушиваться, то многое, так сказать, разделение на живых и мертвых, оно происходит по-другому. Но в целом, если, опять же, обращаться к вот рациональным вещам, то Юго-Западного фронта уже закончились танки. То есть у него количество танков в строю было не то, что там, как говорится, как времена Умани. Их были буквально десятки штук уже. То есть он держался в основном на собранных, вот, в том числе, новых формированиях пехоты, но вот танков, как подвижных резервов, хоть в какой-то форме, у него с этим было уже туго.
То есть бросить против немцев какой-то хотя бы, ну, эрзац, козырь не было возможности.
Ну, вот единственное, была вот остаток ветеран приграничного сражения 10-я танковая дивизия, которая как раз действовала вот фронтом на север против наступающих с севера моторизованных частей Гудериана. Но и это все. И вот эти вот там две жалкие бригады, которые пытались таранить Кременчугский плацдарм. Ну, вот относительно свежей дивизии, ну, этого уже не было. То есть хотя бы вот одно соединение, 200 танков. Оно уже могло, потому что немцев, конечно, было, они выстраивали довольно тонкий заслон, потому что, опять же, в книге Гаупта есть картинка накладывания Киевского котла на территорию Германии. Это полтерритории Германии. То есть он специально говорит, вот видите, вот там Любек, там вот это, вот там, видите, говорит, самое большое окружение в истории. Хотя на самом деле это не так, но тем не менее, вот смотришь на карту, думаешь, о, блин, да, пол Германии окружили. Поэтому ситуация, которая сложилась, это вот именно недооценка тех ходов, которые может предпринять противник. И расчет на то, что все сложится хорошо, как мы считаем. Что он не сделает никакого неожиданного хода. Вот этот неожиданный ход, он привел просто к катастрофическим последствиям. И как там, опять же, немцы пишут, что вот мы никогда не видели такого количества убитых за раз на одном поле, как вот было под Киевом. Потому что действительно вот и попытки окружения, и попытки вот и разгрома отходящих колонн, это было очень тяжелое поражение. Действительно, вот и в хронике вот эти штабеля винтовок, это было очень тяжелое поражение, которое сбросило Юго-Западный фронт как игрока. И только потом осенью его более-менее восстановили, и он образовал целостное построение. А так, разбив Юго-Западный фронт, немцы получили возможность сосредоточить силы для наступления на Москву. Но опять же, потери понесли. В том числе в отбивании от Еременко стремящегося расквитаться с подлецами, и вот эти вот проход немцев до Лохвицы, тоже он стоил немало.
Понятно. Ну, еще раз, наверное, напомним о том, что техническое превосходство его никто не отменял. И то, что две танковые группы, это две танковые,
да,
группы.
Две танковые.
Плюс, как вы говорите, это все-таки собрать такой мост через Днепр, это просто вот в целом для, ну, даже пусть понимающего в военном отношении человека, да, каким, несомненно, были и Сталин, и Кирпонос, и Шапошников тем более, и Тимошенко, то для них все-таки это, видимо, было, ну, таким нетривиальным ходом.
Да, они думали, что это как бы вот нечто вспомогательное и ждет нечто. Опасность есть, но она не так страшна, как она оказалась на самом деле.
Понятно. Ну, Алексей Валерьевич, что могу сказать? Это печальное, конечно, событие, но, к сожалению, наверное, в тот момент оно было с точки зрения всех факторов.
Оно было все же практически неизбежным. То есть улучшить ситуацию, отход бы, может быть, кого-то спас, но все равно вот этот отход, он бы тоже проходил в хаосе, и, может быть, был бы небольшой котел, а несколько меньших размеров, поэтому концентрация усилий, вот, поворот в сторону флангов, он, да, принес немцам преимущество в силе удара.
Стратегически он сыграл.
Да, а стратегически, да, то есть стратегически он приблизил момент и плохой погоды, и уменьшения боевой силы, и битва за Москву началась, немцы начали ее позже, чем могли бы начать, и уже много было против них уже еще дополнительных неопределенных факторов.
Ну да, если получается, как вы говорили, 16 числа только приказ был получен эвакуироваться с правого берега Днепра, то есть, соответственно, понятно, что в этот момент подлец Гудериан не мог развернуться и наступать на Москву, на Тулу, да?
Нет, он в тот момент вынужден был еще там. Да, он вынужден был сидеть там, и снимали, так сказать, войска, опять же, у них уже не было времени на отдых и пополнение. То есть, да, они могли в очередной раз наесться горстями первятина и ехать, но это уже вот не то, чтобы горстей не хватало, с горстями-то проблем не было, но уже, как говорится, и организм, и вообще сами возможности вот еще дальше испытывать, натягивать струну, они исчерпывались.
Но вот это затягивание опять, это уже понятно, что середина сентября, потом продолжались бои против этих выходящих людей, да, и в итоге, собственно говоря, уже маячил октябрь.
Да, маячил октябрь, да, но реально Гудериан пошел в наступление 30 сентября. То есть он, опять же, без паузы, то есть как можно быстрее они попытались там оттуда все, что можно вывести, развернуть, но, тем не менее, возможности восстановить силы, ударить с большим, так сказать, импульсом у него не было.
Ну, тут очевидно.
Это была игра очень, вот у немцев вот эта вся игра с этими метаниями, она была очень опасной, нужно было проходить по лезвию, они очень часто, они проходили по лезвию, но когда-то удача должна была закончиться, и когда-то неправильные ходы, неправильная оценка мостов, действий и резервов противника, когда-то это карта должна была лечь на советскую сторону, она легла.
Так вот, для здравомыслящего, рационального человека, даже несмотря на то, что они обрушили фронт, да, несмотря на то, что они собрали там этих сотни, там, десятки тысяч пленных. Да,
ну, на самом деле, под Киевом это именно сотни, то есть это реально вот огромное количество.
Через буквально несколько дней после такого сражения развернуться и начинать двинуться на Москву, но это уже был такой
это
элемент
авантюризма,
на мой взгляд.
Безусловно, это безусловно авантюризм. Опять же, для того, чтобы вот это все метание производить, нужно было иметь под ним базу. И вот эта вот база, так сказать, какие-то новые формирования, там, какое-то форсирование производства вооружения и техники. Вот этой всей базы за этим всем не было. Были только вот эти вот метания в разные стороны, которые, когда человек с молотом могучим мечется в разные стороны, конечно, крушит все на свете.
Но устает,
да,
сам по себе.
Да, и устает, и опять же, в какой-то момент могут нас тут напарывать, как, собственно, и произошло. И вот эта вот пробивная сила, она неуклонно уменьшалась. Если брать вот тот же вот 24-й корпус, как раз вот 4-я танковая дивизия, которая сражалась с Катуковым под Москвой, она как раз ходила на Киев. И она под Мценском, естественно, оказалась не в том состоянии, в котором была в августе. То есть, может быть, если бы она в августовском, так сказать, своей форме кинулась на Катукова, то результат был бы другой. А так был результат, невдохновляющий.
То есть, получается, несмотря на вот этот вот, казалось бы, такой вот очевидный успех немцев, да, катастрофа целого фронта, сотни тысяч пленных, а в стратегическом плане результат-то был, такой.
В стратегическом плане, да,
необнадеживающий,
да,
прямо
он
скажем.
Ставил вот это вот окно возможностей по разгрому Советского Союза, оно сужалось, и вот оно стало достаточно узеньким, и если говорить вот о конце сентября, то вот это вот окно возможностей для того, чтобы завершить блицкриг так, как он завершался на Западе, оно было уже настолько, что надо было бочком протискиваться.
И вот, наверное, из-за этого уже вот многие, так сказать, германские товарищи, которые писали мемуары после войны, и они как бы оценивали, что вот этот поворот на юг, он как бы первый шажок к катастрофе, по ним, если судить. Да,
ну да, то есть это был ход, который тут вот окно настолько сузил, что у него уже, как говорится, с их габаритом не пролезаешь. Но тем не менее вспомним тех, кто сажался под Яготином, потому что они в том числе отомстили за Брестскую крепость и подготовили пациента в лице 45-й ПД к разгрому под Ельцом. Они дали по австрийцам так хорошо врезали, что возможности, опять же, у немцев есть термин «кампфстерки», он, количество активных штыков, он уменьшился.
Алексей Валерьевич, ну, заканчивая, так сказать, очень тяжелый разговор про киевскую драму, наверное, можно оценить диалектически, да, всю эту ситуацию, как, с одной стороны, и гигантский успех противника, да, который нанес Красной Армии тяжелое поражение, так и с точки зрения потери времени, которое потом, наверное, немцам как раз и не хватило.
Да, киевский котел – это человеческая трагедия колоссальных масштабов. Молодые, сильные мужчины, готовые и способные воевать, они оказались в безвыходной ситуации вскоре в лагерях военнопленных и со страшной зимой 1941-1942 годов. Но тем не менее, вот этот успех немецкий, он на самом деле действительно уже знаменовал завершение возможностей, исчерпание возможностей к его воспроизведению. То есть да, Вязьма, да, Брянск еще были впереди, но все равно вот сделать еще раз то же самое уже сил у немцев не было. И тем более сделать это на главном стратегическом западном направлении. Ну а в целом киевский котел – это еще и показатель того, что в военном деле вот эта вот оценка сиюминутная противника, она может оказаться неверной и может привести просто к колоссальному поражению. То есть вроде бы мы контролируем ситуацию, вдруг раз, все меняется. Всегда на другой стороне есть активно действующая сила, ходы которой непредсказуемы. И такие же, на самом деле, непредсказуемые ходы потом делали и наша танковая армия. Но тем не менее, вот в 1941 году Киев был страшной демонстрацией того, что неопределенность планов противника может опрокинуть все наши расчеты в мгновение ока.
И еще раз демонстрация немецких инструментов и возможностей.
Да, танковой группы, то есть эквивалента танковой группы, даже танковому корпусу у нас на тот момент не было. После Сталинграда было, тогда нет.
Но все равно мы можем сказать, что все же, наверное, на этом можно действительно уже резюмировать то, что стратегия блицкрига, да, быстрой войны против Советского Союза, она, наверное, вот, несмотря на такой блестящий успех, она уже закончилась.
Да,
но то есть, если вот в августе мы говорили,
разные, да, стороны, да,
они если уже... мы в августе говорили о том, что как бы, ну, еще блицкриг как бы вот может быть еще продолжится и во весь рост состоится, то вот в конце сентября уже, да, наверное, уже сложно было бы так сказать.
Да, то есть силы еще были, но вот повторить еще раз. Вот,
ну, может быть, еще раз повторить удавалось, но уже все.
Ну, да? Уже, да, но уже в совсем других условиях и перспективах.
Понятно. Алексей Валерьевич, спасибо огромное. Всем наверняка было очень интересно получить, так сказать, объективный, такой вот, пусть и горький, наверное, да, рассказ про киевскую катастрофу. Ну что, ждем вас вновь. Если у вас будет возможность, приходите. Расскажите нам, наверное, уже про продолжение истории. Да. Наверное, про уже операцию «Тайфун», сражение.
Лужский рубеж и операция «Тайфун».
Отлично. Спасибо огромное. Всего хорошего. Дорогие друзья, если вы смотрите наши разговоры с Алексеем Валерьевичем, продолжайте писать комментарии, задавать вопросы. В ближайшее время, мы надеемся, Алексей Валерьевич... Да. подойдет к нам именно с целью, так сказать, ответить вот на большой спектр вопросов, которые задаются. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.